бородатого времени суток, дамы и господа, с вами, как обычно, я, Антон Поздняков, и наша самая бородатая рубрика о науке, технологиях, физике, космосе и всем, что с этим связано, которая называется The Big Bear Theory. В ней мы по традиции открываем для себя что-то новое, становимся, надеюсь, не чуточку умнее и расширяем свой кругозор. Начнем, как и всегда, с новостей. На прошлой неделе, как вы помните, взорвался ракетоноситель от SpaceX Falcon 9, который должен был доставить груз на МКС. Соответственно, это была уже вторая подряд неудача доставить необходимые вещи и вообще полезный груз на МКС, после того, как ранее корабль Прогресс не смог выйти на нужную орбиту. И, в общем, так получилось, что две подряд миссии были неудачными. Соответственно, следующая миссия, которая, кстати, уже была запущена и успешно даже состыковалась с МКС, стартовала с космодрома Байконур, и все прошло успешно. Корабль «Прогресс» вышел на орбиту, состыковался с МКС и передал груз. Так что не стоит переживать за судьбу космонавтов на Международной космической станции, у них все хорошо, к ним доставили все, что им нужно. Безусловно, неприятно то, что две подряд миссии были неудачными, но это жизнь и космос довольно тяжелая штука. Так что неудачи тут, к сожалению, неотъемлемая часть практики. Что же касается остальных подробностей, которые связаны с МКС, космонавт, который находится сейчас на Международной космической станции, Геннадий Падалко, который был командиром корабля крайней миссии, которая была запущена к МКС, в которой принимали участие космонавты, которые проведут целый год в космосе. Так вот, на текущий момент Геннадий Падалко побил рекорд по наиболее продолжительному пребыванию в космосе. То есть речь идет не о пребывании в космосе подряд, а в принципе он дольше всех пробыл на орбите. Будем надеяться, что в будущем его достижения будут превзойдены и что космическая индустрия будет и впредь развиваться. Следующая новость будет о, наверное, моем любимом зонде в последнее время, New Horizons, который вот-вот уже подлетит к Плутону, и каждым днем он присылает все новые и новые подробные фотографии 9-й экс-планеты Плутона вместе с ее основным спутником Хароном, самым большим спутником Плутона, и уже сейчас мы имеем довольно много подробностей, которые смог подтвердить зонд New Horizons. Так, по данным, которым передал зонд на Землю, мы уже можем четко сказать, что на Плутоне есть метан в атмосфере. Кроме этого, естественно, из этого следует, что у Плутона есть как минимум атмосфера. Эти данные мы получили от спектрометра, который находится на борту New Horizons. Кроме этого, очень интересным фактом является то, что на Плутоне есть огромных размеров ударный кратер. Где-то, наверное, в четверть всего диаметра планеты он располагается. Фотографии мы выкладывали в нашем твиттере Birdie Theory. Если вы до сих пор на него не подписаны, то можете подписаться. Все ссылки есть в шоу-ноутах, там есть эти фотографии, так что можете пойти и посмотреть, если вы еще их не видели. Кстати, о фотографиях. New Horizons уже приблизился достаточно к Плутону, чтобы снимать его не только инструментом Лори, который является основной дальновидной, так скажем, камерой аппарата, но и телескопом RALF, который, в отличие от Лори, умеет делать не только черно-белые, но и цветные снимки. Таким образом, мы получили одну из первых цветных фотографий Плутона. Еще не так давно мы делали также RALF-ом некоторые снимки, но разглядеть на них что-то толком было очень сложно. В общем, смысл заключается в том, что официально подтверждено, что Плутон красного цвета, прямо как наш сосед Марс, только Плутон далеко и X9 планета. Вот как-то так. Так что, когда мы говорим «красная планета», теперь у нас все не так однозначно. Ну и еще одно такое знаменательное событие, совсем недавно произошедшее. 4 июля на борту New Horizons произошел глюк, который перевел его в safe mode, так сказать, безопасный режим. И все научное сообщество сильно перепугалось, потому что, как вы помните, максимальный подлет будет 14 июля, и к этому времени могли не успеть все починить, но, к счастью, все успели починить, и на данный момент уже все хорошо, по крайней мере, на момент записи данного подкаста, и надеемся, что ничего не сломается с тех пор, но пока что все хорошо, вроде все работает. В общем, мы все ближе и ближе к 14 июля, когда зонд New Horizons должен будет подлететь на ближайшее расстояние к Плутону. И, кстати, с этим не все так просто, потому что сейчас мы достаточно точно не можем определить, где именно находится Плутон. Дело в том, что открыт он был не так давно, в 1930-х годах, если мне не изменяет память. И с тех пор прошло не так много времени, чтобы мы досконально изучили его орбиту. Поэтому в какой-то степени центр управления зондом полагается на интуицию. Вернее, так или иначе, пролет будет близко, но насколько близко, пока что толком никто сказать не может с достаточной степенью четкости. То есть все равно есть достаточно большая погрешность того, как близко подлетит New Horizons к Плутону. Но в любом случае мы уже получаем фотографии гораздо более четкие, чем мы можем получить с любого наземного телескопа. Ну и я думаю, новости о New Horizons будут все чаще и чаще появляться, они будут наверняка очень интересными, поэтому следите как за нашей рубрикой, так и за нашим твиттером, где я буду максимально это освещать. Ждем, естественно, каких-нибудь новых открытий, интересностей, и вот в частности этот большой кратер уже впечатляющая довольно штука. Надеюсь, это не последняя впечатляющая штука, которую мы увидим. Крутость следующей новости вообще сложно преувеличить, поскольку она говорит о двух гигантских роботах, которые будут драться друг с другом, что вообще может быть круче. И вы же все смотрели всяких там трансформеров, терминаторов, и все в таком восторг приходят, когда роботы месят друг друга кулаками, а тут вот это все произойдет в реальной жизни. Собственно, подробности следующие. Японская компания Suidobashi Heavy Industries приняла вызов на дуэль от создателя другого робота из Америки, который называется Megabot Mark II, спонсирует который Autodesk. Кроме этого, японская сторона настаивает, чтобы частью поединка стала именно рукопашная схватка боевых роботов. Об этом сообщил, собственно, директор этой самой Suidobashi Heavy Industries, которого зовут Кагора Курата. Господи, сколько сложно читаемых имен. И разместил об этом целый ролик на YouTube, который я, конечно же, прикреплю в шоу-ноутах. Так что уже, наверное, в пределах где-нибудь года нас ждет эпичная битва роботов. Как вы помните, раньше уже было несколько так называемых битв, только роботы соревновались с человеком. Тоже это все делалось в виде видеопроекта. Я помню, что с Тима Боем, известным игроком в настольный теннис, соревновалась роботическая рука, которую научили отбивать мячик. На самом деле там все проходило довольно уныло, но ролик получился довольно крутой. И не так давно мы выкладывали тоже ролик о том, как другая роботическая рука пытается повторить мастерство самурая во владении катаной, и там она преуспела довольно неплохо. Но, как вы понимаете, как я уже говорил, ничего не может быть круче, чем два робота, которые месят друг друга. И надеюсь, это будет очень круто оформлено. Собственно, я почти не сомневаюсь в этом. Про New Horizons мы сегодня поговорили, поговорим и про Розетту с Филом. Та самая парочка, которая сейчас находится в ближайшей окрестности кометы Черюмова-Герасименко, которую также называют Пи-67. Сенсационное, громкое и вообще мозгоразрывающее заявление появилось сначала в британской газете Guardian о том, что на комете Черюмова-Герасименко весьма вероятно, есть микроскопическая жизнь. Обусловлено это тем, что вот эта вот черная пыль, которая покрывает ледяную поверхность кометы, собственно, поэтому комета в основном-то и черная из-за именно этого слоя, должна вырабатываться чем-то, и внутренними резервами кометы по нынешним подсчетам сделать это невозможно. Отсюда был сделан вывод, что, скорее всего, все это делается микроорганизмами, которые вырабатывают все эти вещества, и, понятное дело, на борту ни Розетты, ни Филы нету никаких специальных инструментов для поиска жизни, поэтому вряд ли мы что-то сможем подтвердить и успеем это сделать до того, как комета обратно улетит далеко и надолго, так как вы помните, орбиты у комет, как правило, эллиптические, и близко к Солнцу они подлетают на короткое время, после чего надолго улетают гораздо дальше от Солнца. Но в любом случае мы ожидаем, что миссия продлится до конца осени или даже, по-моему, до зимы этого года. И, может быть, за это время мы успеем что-нибудь интересное узнать о потенциальной жизни на комете Черюмова-Герасименко. Чем черт не шутит? Знаете, искали на Марсе, искали на Европе, а вот отправили Розетту, совершенно не ждали. И если там найдут первую жизнь в Солнечной системе, которая будет находиться вне Земли, как по мне, будет, ну, как минимум, очень забавно и в хорошем смысле этого слова. Идем дальше. Самолет Soar Impulse 2, который питается исключительно за счет солнечной энергии, побил мировой рекорд продолжительности одиночного полета. На борту данного самолета пилот Андре Борчберг провел более 80 часов без приземлений или дозаправок, используя, как я уже говорил, исключительно солнечную энергию, которая получалась благодаря солнечным батареям, расположенным на корпусе самолета, в основном на крыльях. Несколько раз мы уже говорили в наших предыдущих выпусках о Solar Impulse, часто у него возникали проблемы с погодой, но вот рекорд поставлен, и опять же, я очень надеюсь на то, что он будет превзойден, и это далеко не граница. Собственно, да, все рекорды-то ставятся только для того, чтобы их можно было побить в будущем. Это символизирует то, что мы все время идем вперед, а не топчемся на месте. Но давайте оставим мои философские рассуждения, о них у нас еще будет время сегодня поговорить в нашей основной теме, и обсудим еще одну новость, которая, в принципе, очень впечатляющая. Поскольку у одноклеточных микроорганизмов нашли нечто, что очень сильно напоминает глаз высших животных, со всеми характерными для него элементами, то есть с хрусталиком, роговицей, зрачком и даже сетчаткой. Раньше ученые принимали это за остатки съеденного планктоном животного, но на деле это оказалось именно глазом, вернее, не полнофункционирующим, естественно, глазом, а неким подобием. Так как все это находится в одноклеточном организме, то все функции, которые мы только что обсудили, выполняют органеллы, которые, собственно, и подобны, как я уже говорил, хрусталику, роговице, зрачку и сетчатке. Естественно, способы применения глаза у одноклеточного организма не такие широкие, поскольку ему как минимум некуда передавать информацию для обработки, вернее, есть куда, но ничто не сравнится с мозгом, который есть у высших животных, в том числе и нас с вами. Но функция определения интенсивности и направления света определенно присутствует, и пока что ученые считают, что использовалась она в первую очередь для выслеживания и поедания добычи. Пока что выводы, которые удалось сделать, это то, что глазоподобные структуры возникли у животных, у простейших, независимо друг от друга, но с одной единственной целью – определять интенсивность направления света и, как следствие, понимать, что происходит вокруг существа, которое этими глазами обладает. Открытие действительно впечатляет, и в какой-то степени оно связано с нашей основной темой, о которой я хотел бы сегодня поговорить. Собственно, поговорить я хотел о, как мне кажется, довольно интересной теме, о которой мы как бы ходим вокруг да около. Мы часто говорили о внеземных цивилизациях, о их способах их поиска и так далее, но мы как-то мало говорили о жизни на Земле. И сегодня я хотел бы обсудить, какие теории на данный момент существуют того, как же зародилась жизнь на нашей с вами планете. В частности, мы с вами как получились, если угодно. Сразу хочу оговориться, что у меня есть свои собственные взгляды на это дело, но я не собираюсь отрицать никакую из теорий, которые сейчас существуют, поскольку у меня нет для этого данных. И, в принципе, наверное, ни у кого нет для этого данных, потому что если бы у нас было достаточно оснований утверждать, что какая-то одна из них верна, а остальные нет, то это было бы же общепринятым фактом. В любом случае, все они имеют право на жить как теории, собственно, пока не будет доказано обратное. Первая теория, о которой, наверное, стоит поговорить, это креационизм. То есть суть ее состоит в том, что вся жизнь была создана неким высшим организмом, высшим существом, будь то божество или вселенная, или, ну, неважно что. То есть есть куча возможных трактовок. Очень многие религии придерживаются именно данных взглядов, что есть некое высшее существо, и оно создало жизнь, которая потом уже развивалась. Или, наоборот, вся жизнь была создана такой, какая она есть, и потом не развивалась вообще. Опровергнуть, как вы понимаете, это практически невозможно, ровно как и подтвердить. Но, тем не менее, это одна из теорий, и несмотря на то, что это на первый взгляд кажется неочевидным, но довольно многие ученые придерживались именно таких взглядов на мир. Так что не стоит, знаете, как это... Креационизм — это не только религия, несмотря на то, что зачастую возникают какие-то противоречия с тем, что мы наблюдаем в данный момент в мире науки, но это на самом деле довольно обманчивый взгляд, и действительно креационизм может быть довольно неплохо применен к даже нашим современным пониманием там, в астрофизике и к теории Большого Взрыва, и вообще почти ко всему. То есть, вопреки всеобщему заблуждению, научный подход вовсе не отрицает креационизм. Собственно, наверное, это все, что так вкратце нужно сказать о данной теории, и перейти к следующей. Следующая теория называется теорией стационарного состояния. И основная идея, которую она несет, то, что жизнь существовала всегда, и Земля никогда не возникала, а существовала вечно. Она всегда была способна поддерживать жизнь, и если изменялась, то очень незначительно. Опять же, в некоторой степени сродни креационизму, в ней говорится о том, что виды никогда не эволюционировали, они вот просто были и все. При этом, как вы уже, наверное, понимаете, теория стационарного состояния в корне противоречит данным астрономии, которые указывают нам на то, что время существования Вселенной, оно конечно, составляет примерно 13,8 миллиарда лет, и, соответственно, мы видим формирование планет вокруг звезд, и вообще мы видим эволюцию небесных тел, поэтому утверждать то, что в принципе жизнь существует всегда и везде, как бы получается немножко неправильно, что ли. Как у креационизма, у данной теории при этом есть свои сторонники, их достаточно много, и, как я уже говорил, ну, как-то сразу рубить с плеча и отрицать что-то, наверное, было бы неправильно. Еще одна теория, которая на данный момент существует, это самозарождение жизни. И она была распространена в различном виде в довольно многих странах, в том числе в древнем Китае, Вавилоне, Египте. И это была такая альтернатива креационизму на ранних порах становления цивилизации. Наверное, это будет не совсем правильно научно, но вот в теорию самозарождения жизни я приобщил бы много других теорий, которые, в принципе, согласны с тем, что из неживого каким-то образом под влиянием каких-то внешних факторов может получаться живое. То есть в данном случае мы говорим о том, что вот формировалась Земля в качестве одного из элементов Солнечной системы, и под влиянием каких-то внешних энергетических факторов, каких-то температурных особенностей, из тех веществ, которые смогли сформироваться, каким-то образом сформировалась жизнь. За время существования человечества очень много было взлетов и падений этой теории. В частности, в позапрошлом веке Луи Пастер доказал, что самозарождение жизни в принципе невозможно, там, благодаря опытам с бульоном и кучей трубок. Но то, что у него не получилось это сделать, вовсе не доказывает, что это совсем невозможно. В частности, не так давно проводились эксперименты, в которых разные вещества подвергались электрическому воздействию, и в какой-то степени там эмулировалось то, как вела себя Земля в ранние периоды своего существования. И вот в этих опытах удалось достичь некого прогресса. В частности, из неорганических веществ смогли получить органические. Это, опять же, вовсе не доказывает то, что кто-то смог воссоздать жизнь из ничего. Но и говорить о том, что это совсем невозможно, наверное, не совсем правильно. Ну и последняя на сегодня теория. Повторюсь, их на самом деле гораздо больше, но вот я выделил бы именно эти. Теория, которая мне ближе всего, это панспермия, то есть зарождение жизни с помощью внесения их извне на Земле. В данном случае, так как все больше и больше вероятности мы видим того, что в Солнечной системе, кроме Земли, также существует жизнь, например, на Европе мы с большой долей вероятности сможем ее найти, на Марсе, вероятно, она существовала. Есть еще несколько водяных спутников, так их назовем, в которых есть подледные океаны, в которых ученые также предполагают найти жизнь в том или ином виде. Так что это можно представить в виде лишнего подтверждения того факта, что жизнь когда-то была занесена на Землю извне и ровно так же попала и на другие какие-то объекты в Солнечной системе на этапе ее формирования. В принципе, панспермия предполагает и то, что жизнь, она путешествует в межзвездном пространстве и так или иначе попадает на какие-то планеты, и таким образом там либо успешно развивается, либо погибает. Но, как вы можете понимать, панспермия, она вовсе не объясняет зарождение жизни как таковое. То есть откуда вот эти вот так называемые семена жизни, которые летят в межзвездном пространстве, взялись, непонятно. Кроме этого, я хотел бы поделиться с вами еще одной мыслью. Мы же с вами неоднократно говорили в разной степени о внеземных цивилизациях, о том, какова вероятность их существования, почему мы их видим, почему не видим. И в предыдущих выпусках также неоднократно упоминали парадокс Ферми, который утверждает примерно следующее. В масштабах Вселенной по теории вероятности должно быть огромное количество каких-нибудь, насколько-нибудь развитых цивилизаций. Но на данный момент, сколько бы мы ни слушали, сколько бы мы ни смотрели, мы их совершенно не видим. Не видим непосредственно эти цивилизации, не видим их следы. И, соответственно, вот и парадокс. То есть они быть-то должны, но их почему-то нет. Есть довольно много ответов на данный парадокс, вариантов ответов. Среди них также фигурируют и те, что мы просто не понимаем то, что мы видим какую-то из цивилизаций, так как их понимание о жизни может сильно отличаться от нас, и мы просто не замечаем то, что видим. Но вот какая теория у меня недавно возникла, и как это всегда бывает, наверняка это уже кто-то придумал до меня, но я вот додумался до этого самостоятельно, как решить парадокс Ферми. Если говорить простыми словами, то после Большого Взрыва Вселенная развивалась довольно быстро, и многие события происходили фактически мгновенно по всему пространству Вселенной. Естественно, с определенным допущением, но тем не менее. То есть, например, был момент, когда Вселенная внезапно стала прозрачна для электромагнитного излучения. Это произошло действительно вот по всей Вселенной вот в один момент. И вот я подумал, а что если нечто подобное произошло и с жизнью? То есть Вселенная вот себе жила 13 с чем-то миллиардов лет, потом какое-то событие в ней случилось, она, например, расширилась до нужных масштабов, и какое-нибудь поле, которое мы до сих пор еще не освоили, схлопнулось, и везде по всей Вселенной зародилась жизнь. Начала, соответственно, развиваться, и если это действительно так, то в данном случае мы можем решить парадокс Ферми следующим образом. Тем, что мы являемся тем самым первым поколением жизни, которое существует во Вселенной, и на всех остальных планетах она зародилась примерно в то же время, что и на Земле. Просто на некоторых планетах она бы просто не сформировалась, на других, как в нашем случае, это произошло бы. При этом не нарушается принцип изотропии Вселенной, то есть Земля не является каким-то специальным местом, на котором жизнь сформировалась, а во всей остальной Вселенной нет. Просто Земля является частным случаем удачного сочетания времени, когда есть сформированная планета, и на ней может зародиться жизнь и выжить, и начать развиваться. Так как все звезды и галактики находятся от нас достаточно далеко, то если жизнь существует примерно одинаковое количество времени, то это объясняет то, почему сигнал до нас до сих пор не долетел. Даже если на несколько миллионов лет они развились раньше, то все равно сигнал до нас будет еще лететь довольно долго. В общем, вот такая вот у меня сформировалась идея. Действительно дошел до нее сам, но если кто-нибудь из вас вдруг знает кого-нибудь известного, кто это уже придумал до меня, то, пожалуйста, напишите мне в Твиттер. Я буду очень признателен. Ну, на этом давайте сегодня закончим и перейдем к вашим вопросам, которые вы задаете мне в Твиттере с хэштегом TheBigBearTheory. Итак, Дан Зан спрашивает, возможно ли в современных условиях левитация человека? Вопрос довольно необычный, поскольку условий, которые можно предоставить к нему, к данной задаче, довольно много. Давайте сразу определимся, что под левитацией человека мы имеем в виду факт, когда на уровне Земли человек может преодолеть силу гравитации каким-то образом. И способов-то таких достаточно много, в частности, вы можете встать на огромный вентилятор, и формально это будет левитация. Также, если человека поместить в достаточно сильное магнитное поле, я думаю, он сможет лететь, но вряд ли он будет живой, поскольку это магнитное поле должно быть достаточно сильным, и вероятнее всего, прежде чем поднять человека в воздух, оно разрушит ему внутренние органы и вообще сильно повредит. Кстати, в свое время Шнобелевская премия была вручена именно за опыты с левитацией лягушек в магнитном поле. Но это так, это скорее интересный факт. Так что левитация человека наверняка возможна, все будет зависеть от вашего определения левитации. Влад Гуменюк спрашивает, смотрел ли я сериал «Космос. Пространство и время», если да, то как он мне? Нет, не смотрел, Я думаю, можно будет забросить эту идею Сереже Епихину в нашу рубрику BRD Series, и так как он у нас спец по всем сериалам, и пусть... Но если у меня образуется свободное время, я думаю, я смогу посмотреть, если он действительно того стоит. По крайней мере, отзывы почитаю и рассмотрю данный вариант. Green Elf спрашивает, будут ли выпуски по внеземным цивилизациям. В принципе, когда-то давно я уже делал выпуск о Сети. По-моему, это было еще в то время, когда научная рубрика наша выходила в рамках основного подкаста. К сожалению, я сейчас не помню конкретный номер, но, в принципе, вот мы сегодня затронули тему внеземных цивилизаций, и достаточно часто мы к ней возвращаемся. У меня в бэклоге пока что лежит идея, как мы можем передавать сигналы внеземным цивилизациям, и, соответственно, как на что мы следует смотреть в космосе. Я думаю, в ближайшее время есть неплохой шанс того, что я таки сделаю отдельный выпуск. А тем более, если я смогу найти какого-нибудь интересного гостя, с которым у нас в последнее время, конечно, небольшая напряженка. Но я думаю, как запустим сайт, сразу гостей станет уже больше. Алексей Степанов спрашивает, какую прибыль приносит МКС, за что в нее и запуски к ней вкладывают бешеные деньги. Вопрос очень хороший, и на него нет такого прямого ответа, поскольку прямой прибыли, как нетрудно догадаться, МКС не приносит. Ну и посчитать ROI на нее довольно сложно, поскольку огромное количество непрямых доходов она приносит. Все от банальных исследований и патентов условных, которые там NASA и Роскосмос регистрируют и потом получают с них роялти, которые используются в космосе, от вот тех самых исследований, которые проводятся и потом как на практике применяются, до того, что просто глядя на МКС, на запуски к ней, многие дети идут в науку, вдохновляются этим и таким образом приносят потом прибыль той или иной стране, в которой работают. Я немного поресерчил данный вопрос и нашел довольно интересную статью, которую я прикреплю в шоу-ноутах от сайта Freakonomics. В ней приводятся довольно интересные цифры. В среднем в год на миссии к Международной космической станции тратится примерно 7 миллиардов долларов в год. И это хоть и кажется очень большой цифрой, на самом деле это не так много. Для примера, в 2006 году только в Соединенных Штатах Америки на алкоголь было потрачено 154 миллиарда долларов. То есть космическая программа, хоть и да, и один запуск стоит очень много, но вещи вокруг нас, в принципе, очень многие сравнимы, а многие значительно превосходят те расходы, которые агентства тратят на исследования космоса, в частности МКС. Дима Яднак спрашивает, а что если в нашей Солнечной системе нет планет, на которых мы сможем организовать колонию, то как дальше быть? Ну, если, во-первых, станет острая необходимость организовать колонию, то мы можем выселиться в космос и на большом каком-нибудь корабле жить, как в том же фильме «Интерстеллар», когда они летели какое-то время на довольно комфортабельных кораблях. Ну и если мы не сможем терраформировать ни одну из планет и разместить на ней колонию, то надо, наверное, лететь за пределы Солнечной системы и каким-то образом надеяться там выжить. Я думаю, к тому времени у нас будет лучшее представление о том, что же следует делать. Михаил Коряшкин спрашивает, есть ли какие-нибудь косвенные доказательства того, что наша Вселенная эмулирована кем-то или чем-то? Речь идет о возможные артефакты компьютерной модели и насколько близка мне такая теория. Да, такая теория есть, что наша Вселенная — это всего лишь компьютерная модель, которая кем-то написана, и да, действительно, существует теория о том, что наша Вселенная — это всего лишь написанная кем-то программа, и мы, соответственно, в ней живем. Но я приверженцем данной теории не являюсь, и вот почему. Есть пока что неопровергнутый железный аргумент того, что наша Вселенная не является чем-то запрограммированным. Самым ярким представителем таких доказательств является число пи. Дело в том, что число пи, как известно, является иррациональным числом, бесконечным, которое мы можем вычислять сколько захотим. И если мы не найдем, так сказать, края иррациональным числам, то это значит и то, что никто не мог запрограммировать иррациональное число в систему, и чтобы оно там работало. Так и пи, и е, и многие другие иррациональные числа. Если и они действительно существуют, и они действительно бесконечны, а современные математические представления говорят именно об этом, то вот как бы это является доказательством того, что наша Вселенная не является компьютерной программой. Ну и последний вопрос на сегодня. Стас Путилов спрашивает, как происходит запись аудио для подкаста, какой софт, микрофоны я использую. Все происходит достаточно просто. Я сижу у себя в комнате, говорю в микрофон. У меня нет никакого ни сценария, ни каких-нибудь других вспомогательных элементов. Микрофон Blue Yeti, достаточно неплохой USB микрофон. По USB проводу он втыкается в ноутбук. На ноутбуке запущен Audition или Audacity. Чаще, конечно, я пользуюсь Audition, поскольку мне в нем больше нравится интерфейс. Затем то, что я наговорил, я обрабатываю, вырезаю какие-нибудь ненужные куски, склеиваю вместе, подкладываю подложку, и все это затем устремляется в ваши подкастоприемники, вам в уши. Надеюсь, вам то, что в итоге получается, нравится. Вот как-то так и создается The Big Bird Theory. Ну а на этой ноте о фильме, как в свое время любили говорить, я буду закругляться. Да, надо же подвести итоги нашего интерактива, который мы проводили в предыдущем выпуске. Если вы вдруг не понимаете, о чем идет речь, то обязательно пойдите и послушайте прошлый выпуск, где я говорил о том, что же на самом деле значит уравнение E равняется mc в квадрате. И там был примерно следующий вопрос. Если все люди на Земле возьмут и поднимут камень на уровень глаз, изменится ли при этом масса Земли за счет того, что потенциальная энергия камней увеличится? И об этом нужно было написать к нам в Твиттер с хэштегом BRDEMC2. И судя по вашим отзывам, вам интерактив, во-первых, понравился, а во-вторых, ну не сказать, что прям очень много, но достаточное количество слушателей откликнулись, и все они были, в принципе, правы. Поскольку масса нашей Земли при этом не изменится. Объясняется это тем, что ну, можно по-разному это сформулировать, но в принципе да, система закрыта, энергия никуда не уходит, мы всего лишь преобразовываем энергию, которая находится химически в мышцах, выделяется для увеличения потенциальной энергии камней, которые все эти люди поднимут. То есть мы одну энергию переносим в другую, при этом никакой дополнительной энергии не вносим. То есть если бы прилетели инопланетяне и подняли за нас эти камни, то да, энергия была бы привнесена извне, осталась бы в пределах, так сказать, Земли и сыграла бы роль в общей массе Земли. В данном же случае ничего этого не происходит, и да, аналогия с закрытой зеркальной коробкой, в которой светит фонарик, которую мы приводили в прошлом выпуске, когда я рассказывал о вообще основной нашей теме, она здесь более чем уместна. Я думаю, раз практика такая пошла, то мы и в будущем будем иногда устраивать такие интерактивы. Может быть, будем делать вопросы посложнее, может быть, несколько вопросов. В общем, будем смотреть. Но вы обязательно напишите в отзывах с хэштегом The Big Bird Theory о том, вообще нравится ли вам такая идея, не нравится. Почему вы, если вдруг хотели отписаться, не отписались? И вообще рассказывайте свое мнение о такой форме нашего с вами общения. В ближайшее время я, как и обещал, запишу отдельный спешл о жизни и образовании в Великобритании, в Соединенном Королевстве, где я провел 4 с небольшим года. Так что у вас все еще есть шанс задать вопрос к этому выпуску с хэштегом BRDGB. Пожалуйста, задавайте вопросы, мне действительно важно знать, что вам интересно, чтобы я рассказал о том, что вас интересует, а не просто так потрепал языком. Не забывайте подписываться на наши твиттер-аккаунты Birdie Theory, Birdie Show, где мы говорим о науке и о всяких там гаджетах и новостях из мира IT, соответственно. Слушайте наш основной подкаст и, конечно же, оставляйте свой фидбэк у данной рубрики с хэштегом The Big Bird Theory. Поверьте, он очень важен, и задавайте вопросы к следующему выпуску. Ну, на этом я с вами прощаюсь. Да пребудет с вами сила. Пока-пока.